Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, четверг, июль, день 19-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Семь баллов пробки в Москве. Тяжелое движение, связано это, естественно, с погодными условиями. Ездить в дожди мы так и не научились. И не научимся никогда. Что уж тут говорить. Ну, это правда. Чуть-чуть капнуло, все, конец, встали в пробках. Накатим узла. И, естественно, можете мне рассказывать, как вы все пригорюнились и опечалились от того, что некоторые водители не умеют ездить в дождь. Ну, да, как вы их ненавидите? Почти все, да? Вот Женя добавляет, что почти все, да. Поклонская красавица, единственная, кто проголосовала против пенсий. В первом чтении, подождите, в первом чтении. Это законопроект, это первое чтение. Будет второе чтение, будет, может быть, третье. А может быть, кстати, третьего чтения не будет, например. Если будет первое, второе, третье чтение, дальше Совет Федерации. После Совета Федерации еще должен быть президент, который должен это подписать. Да, первое чтение, первое чтение. Угу. То есть это не закон, это законопроект. Все еще. Не забывайте об этом. Но есть некоторые разговоры по поводу, там, что Поклонская не отказалась, а против проголосовала. Там есть якобы подозрение, что некоторые депутаты пропустили голосование, и не просто так они его пропустили. Не по состоянию здоровья, например. Так вот про Железняка говорят. А что, вот он не хочет вообще там никак голосовать, и вроде как практически самоотвод. Ну, не знаю, насколько это все правда или неправда, насколько это слухи или не слухи, ну, наверное, потом будет понятно. Сказался больным. Да, пишет Александр. Да, Александр, сказался больным. Я не знаю, что в итоге будет. Не знаю. А может, действительно ему ничего не хочется уже делать. Может, устал. Может, уже сколько вот он ходит к Соловьеву? Очень много ходит. Уже, наверное, это все набило оскомину. Бьется человек. Вот. Как рыба об лед. И ничего хорошего, понимаете, ничего хорошего. Ну, в смысле, для него. Я, естественно, всегда исхожу из того, что все люди думают прежде всего всегда о себе и о своих близких родственниках. Так всегда было, так было, так есть и так будет всегда. Естественно, для него. Так, ну что... Так, говорит Москва... нет, это, видимо, по прошлой программе, я так понимаю. Да. Слушайте, я хотел с вами фигуриста Тена обсудить, если можно. Он скончался в Алмате, это вот Денис Тен, такой вот фигурист, скончался от ножевого ранения. Печальная история, и я вам просто прочитаю коротко, что пишут, да. Сообщают журналисты со ссылкой на местные СМИ, что два злоумышленника пытались ограбить автомобиль спортсмена. Увидев это, Тен начал защищать машину. В результате возникшей потасовки его несколько раз ударили ножом. Он бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи. Победитель ряда других крупных международных соревнований, если вы не знаете, да. Но я понимаю, что для многих это, неизвестный человек. Хотя он довольно известен, естественно, в спортивных кругах. 25 лет парню было, да, и решил защищать свою машину, которую кто-то грабил, его зарезали, убили ножом. Слушайте, у меня вопрос один только. Я представляю себе ситуацию, в которой я выхожу, например, с работы или из дома, и вижу, как кто-то лезет в мой автомобиль, их, может быть, там несколько человек лезут в автомобиль, что-то пытаются либо угнать, либо еще что-то. И вот что я буду в этот момент делать? Вы знаете... Я не буду точно подбегать к этим людям. Ну, то есть, я не буду точно... Я сейчас серьезно абсолютно. То есть, как бы не ценил я свой автомобиль, как бы я не ценил все то, что находится в этом автомобиле, выше я ценю свою жизнь, безусловно. И я понимаю, что на автомобиль я заработаю, как-никак, на какой-нибудь, может, на плохенький, может, получше какой-то, но заработаю. Знаете, все это мне напоминает историю о шапках меховых в 90-е, которые в определенный момент воровали с людей. И вот, да, ну, знаете, идешь в меховой шапке, у тебя воруют ее и убегают вместе с шапкой. И вот был один такой знакомый, знакомых моих родителей, который решил за эту шапку драться. Его огрели по голове, и он с черепно-мозговой травмой, насколько я знаю, скончался просто на месте. Все. То есть ему разбили голову. Те люди, которые воровали у него шапку. Представьте себе, норковая шапка, вот эта вот ужасная, которую сегодня никто носить никогда не будет ни при каких обстоятельствах. Так же, как и автомобиль, который через 20-30 лет становится рухлядью, никому не нужный. Да он даже раньше становится, правда. И ты уже не хочешь даже садиться в него, он тебе омерзителен, тебе хочется новый автомобиль. Если, конечно, это не какой-то автомобиль, который с возрастом только дорожает. Есть определенные марки. А не воровство, а грабеж, пишет Туман Ёшка. Вообще смысла никакого не имеет этот спор сейчас филологический, Туман Ёшка. Хотите повыпендриваться, найдите мужика, повыпендривайтесь перед ним. Вот. Я сейчас говорю о том, что человек погиб, и человек погиб, как бы вам сказать, непонятно за что. Вот непонятно за что. Талантливый, классный спортсмен, молодой, 25 лет. Погиб непонятно за что. Что-то какую-то машину свою защищал, какую-то железку. К черту ее, эту железку. Плевать на нее вообще, а? Ну, я вот как-то так хочу вопрос поставить. Мисс Челябинск, 2016 убили из-за машины. Она поехала в сервис показывать машину покупателю, пишет Дмитрий. Аналогично, как нашего пауэрлифтера убрали в Екатеринбурге, Мэйкс говорит. В отсутствие оружия это действительно нелепая смерть, пишет Александр Фельдман. Люди гибнут за металл, пишет Антон. Одаренко говорил нам, что ты спартанец. Имелось в виду, наверное, спартанские условия, в которых я живу. Здесь я соглашусь, но погибать за машину, да плевать на нее, вот плевать на нее. Угнали они ее, угнали, я бы на видео снял просто и все, чтобы какие-то приметы были этих людей. Тут же позвонил бы в полицию спокойно, абсолютно, вот, и даже подходить бы к ним не стал. А зачем? А зачем? Вот у меня сейчас автомобиль, угоняют приметы такие, столько-то людей едут в такую-то сторону. Сейчас они то-то делают. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да.
Я верю в нашу полицию в данном случае. Естественно, к машине подходить не имеет смысла. Тем более, что, несмотря на официальный запрет ношения оружия, такие лица, они все время защищаются и все время противодействуют. Они готовы к противодействию.
Ну да, если и не готовы, то они же ведь тоже преступники, так или иначе, они на адреналине, они боятся, что их поймают.
Да,
и в этот момент...
Дураки отстреливаются от эпилов.
Все что угодно может быть. Он может тебя... Это как рассказывают, я читал просто, есть такая психологическая штука. Например, если подошел человек с ножом к тебе и говорит, давай деньги, даже если ты ему дашь деньги, высок шанс, что он тебя пырнет этим ножом, просто потому что он находится в состоянии эффекта. Да, бежать, валить оттуда, быстро очень.
Да.
То есть не рассчитывать на то, что если ты отдал ему деньги, да, он скажет спасибо. Да. Я абсолютно с вами согласен. Абсолютно с вами согласен. Разрывать дистанцию максимально, сразу. С любым человеком таким. История одной моей знакомой. Возвращалась домой вечером уже с работы. Возле домофона к ней подошли люди пьяные. Как оказалось, впоследствии соседи, домами соседи, понимаете, соседи. И давай кошелек. Она достала кошелек, отдала им кошелек. Казалось бы, можно было развернуться и уйти, но они решили, естественно, ее попинать еще дополнительно. Зачем? Ответа на этот вопрос у меня нет. Но они ее попинали. Не изнасиловали, но попинали. Ногами девочку. Вот вам простая история. Почему они это делают? Я пытался вот понять логику эту, да? Психологи это объясняют тем, что они сами напуганы. В тот момент они на адреналине, преступники, и почему-то они делают вот какие-то странные вещи. От испуга. Достал нож, ударил, потому что, ну, он же был уже в руках, и ударил и ударил. Он в этот момент не очень-то думает сам. Он боится сам. Он сам боится. Это могло произойти в любой стране, конечно, но в нашей мы определенно не защищены законом. Это в Казахстане произошло, Баянов. Я правильно понимаю или неправильно я понимаю? Ну, это в Казахстане произошло. Баянов, это не наша страна, хотя я вот родился в Казахстане, например. Через несколько дней он поехал подавать заявление в полицию, там его прогнали, пригрозив, что... Так, Андрей, это, видимо, какое-то продолжение вашей истории. Был случай лет 10 назад, отец возвращался домой с работы, разговаривал по телефону, подбежали, выхватили, убежали. Они за ним, а толпа... А там толпа подростков, его избили, сняли даже куртку зимой. А главное, он в тот момент перевозил зарплату для нескольких человек. Через несколько дней он поехал подавать заявление в полицию, там его прогнали, пригрозив, что закроют на 15 суток. Вот это пишет Андрей. Ну, это 10 лет назад, да? У всех плохих парней оружие есть. Государство запрещает его иметь, только честным парням, пишет Андрей Спасатель. Абсолютно с вами согласен. У нас запрещено ношение оружия, Андрей Спасатель. В Латинской Америке, где криминал, увы, норма жизни, основное правило не сопротивляться при вооруженном ограблении. Там вообще могут спокойно применить оружие в ход, и их потом и не найдут. Тем более, многие под наркотой грабят. Георгий говорит, абсолютно верно. Под наркотой, а в России скорее в состоянии алкогольного опьянения. Сами понимаете, трезвых решений от нетрезвого человека ждать не приходится никак. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, привет, Николай.
Да, пожалуйста, Николай.
Я полностью согласен с вашим мнением, однако я в свое время поступил наоборот. В студенческие годы вечерком на меня напала компания из 4 человек. Но я почему-то решил защищаться, защищать свою шапку и куртку. Вот, ну не знаю, сколько длилась эта потасовка, у меня было такое легкое сотрясение в результате, и, в общем, ночью меня доставили в отделение, да, и сказали, что так и так поймали две компании, и нужно, собственно говоря, провести опознание. Я говорю, да как я буду опознание-то проводить, я их что там запоминал, говорю, что ли, там, говорю, там кулак, нога, рука и так далее, я никого не помню. Но в итоге выводят 8 человек на опознание. И что вы думаете, я в итоге опознал их только потому, что наугад назвал всех тех, у кого были синяки и разбитые
носы. Неожиданно. Вдруг это были просто ребята, которые...
Нет, они действительно потом все это следствие показало, что действительно мои были, и, в общем, дали им всем...
шапку нашли. Ну вот по-честному, давайте, вот сегодня такая ситуация, не дай бог там, да, тьфу-тьфу-тьфу и всякое такое произойдет. Будете защищать шапку? Или...
Нет.
Да черт
с ней. Скажем так, ума больше набрался, да? Уже, наверное, да? Это не стоит. Конечно.
Да, прямо вот тебе подходит, говорит, дай телефон, прямо этим телефоном ему в лоб прям, бам, и бежать. Прям бам, в харю этим телефоном. Потому что это такое телефон? Это копейки. Это копейки в сравнении с вашей жизнью. Просто человек в экстремальных условиях часто не может оценить, что на нем ценного и что ценнее чего. В том числе и это касается автомобилей. Я расскажу, как в моем случае была это. У меня была подобная история, но не такая. Я ехал на велосипеде, на мне были часы. Часы эти стоили 25 тысяч рублей. Велосипед подо мной был дешевле. Дешевле. Я ехал на велосипеде, тут меня вдруг, я в правом ряду еду, все нормально, вдруг мне сигналит X6. В старом кузове еще, не самый последний, сигналит мне X6. Я не понимаю, куда мне деться, а мне деться, ну, реально некуда. Я прижимаюсь еще правее, он меня подрезает, я ему машу рукой, мол, что ты меня подрезаешь, тормозят, вылетают быки, значит, из этой машины прям, быки, прям бегут меня бить. Я понимаю, что они реально больше меня, их реально больше меня в принципе. Я еще и на велосипеде, я прям спрыгиваю с велосипеда, беру его вот так, ну, велосипед легкий, реальный, хороший, шоссейник, всем советую шоссейники. Прям беру велосипед в руку, вот так, то на плечо, и веду с ними дискуссию. Дискуссию, естественно, вот так вот назад. Раз, шагами так, спокойно, приставным шагом назад. Трк-трк-трк. Дискуссия по типу, что я знавал их мамашу. Их мамаша та еще была блудница. И знаете, она меня удовлетворяла таким способом, сяким способом. Они ко мне бегут, но и машину уже жалко бросать. То есть тут понимаешь, товарно-денежные отношения. Сейчас тачку бросишь, еще кто-нибудь плюнет в нее, нагадит или еще. А я назад. Но в тот момент, когда я пятился назад, у меня часы с руки слетели. Часы за 25 тысяч. Ну, естественно, один из них растоптал мне эти часы. Прям растоптал. В этот момент я мог кинуться защищать часы. Но я подумал, да черт с ними. Вот так прям. Мне жалко было их, дико жалко. Часы в итоге. Но он их растоптал. И когда они, значит, свалили, я им показывал средний палец, там все дела, рассказывал про их мамашу. Вот, я, значит, сижу, стою, думаю, черт побери. Вот же ж я дурак. Надо было сделать по-другому. Часы на руке, велосипед дешевле в руках. Велосипед тяжелый. Надо было взять велосипед и прям в тачку им швырнуть его. Прям в зад... Вот прям взять и прям в заднее стекло прям бам этим велосипедом. И дальше по барабану. Пусть они этот велик пинают сколько хотят. По-любому я бы выбил с них больше ущерба, чем они с моего велосипеда. Разбив им на X5 стекло заднее, да? Согласись? Прям надо было прям тах туда его. И черт с ним, с этим велосипедом. Пусть топчут его, стоят. И дальше им про мамашу опять рассказывать. Вот. Но хорошо, что не пошел защищать свои часы. Пошел бы защищать свои часы, конец бы мне там настал. Это стопудово, сомнений нет. Хорошая мысля, а после. Да, Спира. И вот в ситуациях критических часто человек не может оценить, что на нем есть более-менее дорогого, что можно потерять в этой ситуации и так далее. Я вот в определенный момент понял, что самое дорогое, что у меня есть вот по финансам, ну, я не имею в виду жизнь, да, именно по финансам, телефон. И вот я с собой несу ноутбук. Ноутбук у меня, например, стоит там, я не знаю, 30 тысяч, я его давно брал. И я такой думаю, так, если вдруг такая какая ситуация, что я буду делать? Первое, кину в башку ноутбуком. Прям, хорошо, тридцак я потеряю, телефон-то стоит, ну, сейчас, наверное, он, ну, наверное, 30 сам стоит, да. Ну, тогда он стоил 60, там, например, когда я его брал. Вот, прям ноутбуком в голову, прям, на! Самым дешевым. Все, что самое дешевое есть, прям сразу в башку, на! Держи, ублюдок, сожри! Сожри мой комп, скотина. Ну, то есть, я оцениваю примерно, что дороже, что дешевле, что потерять. Ну, че? Ну, это, ну, а почему бы и нет? А почему бы и нет? А почему бы и нет? Это очень удобно. Нет, это заранее надо продумать, чтобы в тот момент, когда сработало, ты прям бам, ноутбуком сразу, а не, так, погоди, все-таки велик кинуть. Я вот сажусь на велосипед, вот сейчас я сажусь на велосипед, вам клянусь, я сажусь на велосипед, и я знаю, что велосипед я брал там в 1000 каком-то году, ну, 2000 на самом деле. Вот, он стоил тогда 18 тысяч, значит, сейчас он не стоит ничего вообще, а телефон у меня как-никак стоит 30. Я по-любому великом швырну. По-любому. И то, я его швырну только в том случае, если на меня побежит. Но лучше пусть он топчет велик, чем меня. Логично? Я прям велик ему туда. На! Делай! Что хочешь делать? На! Держи! Дарю! Слышь, дарю! На! Ну, пускай катается, правда? Можно же еще с чем-то добрым ему это сказать. Подарок! Тух! Прям в машину ему. Прикинь, ты представляешь, чем велосипедом, ну, как-никак, килограмм, ну, сколько он килограммов весит у нас? Ну, мой шоссер, ну, весит, может, 10. Может, 10, ну, может быть, да, 10,5, может, 11, я не знаю. 11 килограммов, здоровая рама, кинуть в бок машины, прикинь. Мало-то не покажется. По-любому ты поцарапаешь все, что можно было поцарапать. Он тут чинить замучается. Прям на! Дарю, катайся, и оттуда, прям ушуршал, прям да, прям смылся, прям исчез, ты же не Брюс Ли, ты же не Ван Дам, ты же не, кто нам, Стивен Сигал, что, прям валишь и все, каблуки, если говоришь, каблуки все просто, прям сняла каблуком в него, на, туда, и побежала, не снимаются, стоят? По барабану, не дороже тебя. Прикинь, сама прикинь, будет над тобой мужик пыхтеть какой-нибудь, или ты каблуки потеряешь. Вот представь себе. Представь, какой омерзительный абсолютно. Ну вот, поняла? Слышишь, каблуки прям снимаешь, прям каблуком туда, фам, одним, вторым прям в него. И побежала. Любая потасовка, все, что под руками есть, туда сразу. Туда пошло. Графин, бутылка, стакан. На, жри, скотина. Монитор. Правильно? Ну, первое, ну, ни в коем случае, разрывать дистанцию. И точно, когда в твою тачку кто-то влез, их несколько, ты выходишь из дома, ты это видишь, точно не надо, отойди от моей машины! Не надо этого делать, вы что? Ваша жизнь — это самое ценное, что у вас есть. Примите это как данность, знайте это самое дорогое, что у вас есть. Ваша жизнь, ну и жизнь ваших близких, естественно. Естественно. То есть, если вы родили ребенка, ваша жизнь уже даже не так цена для вас, как жизнь вашего ребенка. Как мне кажется, ну, наверное, так должно быть. Все, это самое ценное. С другой стороны, если посмотреть совсем прагматично, конечно, ваша жизнь все равно ценнее, чем жизнь вашего ребенка. Почему? Потому что вы можете нарожать несколько детей, а это еще неизвестно, когда вырастет и будет ли рожать. Ну, это так, слишком прагматичный подход, я бы сказал. Слишком прагматичный подход. А людям свойственно испытывать эмоции. Да, мы же все-таки не бездушные машины, правильно? Поэтому я не понимаю, зачем умирать за железку, даже если она очень хорошая. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да.
Вот, я помню, интервью давал, Бадюк, это, ну...
Да, есть такой, есть такой, есть.
Да, и ему задали вопрос, что вы будете делать, если будут с ножом. Он говорит, на все, что я сильный, он говорит, я постараюсь, если возможность будет, убежать.
Бежать. Да. Нет, с ножом. Есть человек, на вас выходит с ножом. Даже если у вас хорошая подготовка, хорошая подготовка, и вы знаете, как бьют ножом, куда бьют ножом, при каких обстоятельствах, шансы у вас есть, но не такие высокие. Как говорят люди, которые даже занимаются вот этим ножевым боем. Не такие высокие. Потому что ножом можно уколоть, полоснуть, как угодно, зацепить нечаянно, все что угодно. Нож это просто уже, это слишком выше человек. Это как ядерная держава и держава, не имеющая ядерного оружия. Вот так вы будете воевать с человеком, у которого нож. Ему достаточно вас чуть-чуть зацепить, чуть-чуть, и все. Значит, сразу бежать, сразу. А если у вас вообще никакой подготовки нет, вы вообще ни разу не боец, как раз тот адреналин, который у вас в крови, а вы испугаетесь, он вам поможет очень быстро бежать. Еще быстрее. Быстрее, чем когда-либо. Прям бум-бум-бум. Все, закрыл все двери. Сел. Ждешь. Избегайте этих войн. К черту их. К черту. Тем более за машины, за ноутбуки, за телефоны, за велосипеды, за мячи. Вы знаете, как дети, когда пнет мяч, вылетит на дорогу, и он бежит под машину спасать этот сраный мяч. Сраный мяч, простите, пожалуйста, но он правда сраный мяч. Кому он нужен? Пусть его 10 раз раздает. Объясните это ребенку. Объясните, скажи, старик, старик, малыш, малыш, вот так скажи, малыш, пойми правильно. Мяч, ну, конечно, лучше не пинать на дорогу. Лучше, ну, конечно, чтобы мяч тебе долго служил. Но если так вышло, что он полетел куда-то, не туда, куда нужно, ты туда не несись, сломя башку. Не пытайся спасать этот вонючий мяч, потому что мяч — это копейки. Это копейки, понимаете?
Не дай бог что-то случится с твоим мечом! Я тебе жопу напарю, домой не приходи!
Вот, это к вопросу о тупых родителях, я коротко сейчас. Тупые родители. Дорогой мой любимый сыночек, главное, чтобы с тобой все было в порядке. Мяч, если что, не факт, что новый купим, конечно, не факт. Но постараемся как бы, но не факт, не факт, но, знаешь, поиграешь в другой мячик, а если тебя собьет машинка, раздавит тебя, то ты уже ни в какой мячик не поиграешь. Понимаешь, вот эти надо вещи объяснять. Еще адреналин действует в обратную сторону, чувствуешь себя суперменом и не замечаешь, как появляется отверстие в животе. Да, пес, а еще есть другое действие адреналина, когда человек не может двигаться. Человек теряет вообще мобильность всякую. Ноги подкашиваются, все. Тут прям, ну, запомните, бежать. Бежать. Бежать будет классно. Можете не сомневаться. Я жил в таких местах, где мне иногда приходилось бегать. Серьезно, абсолютно. Да, я попал в такую потасовку. Это было еще в Оренбурге. Район Степной называется. Не самый приятный район, я вам честно скажу. Но сейчас, может быть, уже лучше. Но тогда был не очень хороший. Вот. Мы были с друзьями, три человека. К нам подошли взрослые уже дядьки. По тем меркам, я думаю, им где-то было по 35 лет. Вот. Они что-то до нас докопались. Пока они до нас докапывались. Ну, просто, ну, как бы не алкаши местные, а гопники местные. Вот, они пока до нас докапывались, один из нас успел позвонить старшим пацанам. Приехали старшие пацаны, отвесили люлей вот этим пацанам. И, кстати, единственный раз я видел, как человек не бежит от ножа. То есть вот эти трое, которые к нам докопались, старшие дядьки, один достал нож. Вот. Те, которые приехали, сказали, ах так? И он просто... Они приехали на копейке, что самое смешное, не BMW, а Жигули. Он из этой копейки прям выхватывает дубинку полицейскую. И прям к этому с ножом бежит. Это для меня было вообще шокирующим фактом. То есть я не знаю, что это были за парни. Он просто бежит и прям дубинка ему, прям по руке с ножом, по лицу сразу. Ну прям, ну все, он смял его. Просто бам ему. Думаю, оу, что происходит? И вот эти сели, значит, в эту свою копейку, говорят, пока пацаны вам помогли и уехали. Забрав еще того, кто им звонил. Из нас. Мы двое. Че, пошли домой? Пошли домой. Домой идем. Тра-та-та, тра-та-та из-за кустов. Все те, кто только что был побит, выходят. У кого уже дрын какой-то, у кого железяка, у кого кирпич. Прям на нас вот так. Воу, бегут уже. Никогда я в жизни так не бегал. Никогда. Я вам ответственно заявляю. Меня след простыл, понимаете? След простыл. Может, тепловой остался? Тепловой. Просто нагрет асфальт был. Вот. Меня уже там не было. Все. Просто пошел на взлет. Прям поехали. Я успел сказать только одну фразу, она не эфирная. Если перевести на эфирный язык, то сматываемся. Просто сматываемся. Вот так ты сказал. Сматываемся. Прям вот так вот. Понимаете?
А можно было с ними помериться силами? Но что-то мне подсказывает, что мы, наверное, проиграли бы, да. И об этом великом бое никто бы не узнал, потому что это не бой Мухаммеда Али и какого-нибудь Формана, понимаете? Это другой бой. Это бой, где ты проигрываешь совсем и навсегда. Вот и все, вся история. Кирпичей навалил, еще бы, Борис Байкер, Борис, а вы бы нет. Вы бы нет. Можно было сразу на соревновании мимо пробежать, пишет ПС. Брюс Ли говорил, самая лучшая драка — это та, которую ты избежал, пишет Евгений. На самом деле это не Брюс Ли говорил, но Брюс Ли это мог повторить вполне. Это древние слова, да, древнюю мудрость. Шпилькой в глаз или, пишет Денис, за правду можно биться. За какую правду? На улице, что ли? Вы, видимо, 93-й никогда не выхватывали просто, поэтому такой умник. Сейчас новости. А 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Учу вас беречь свою жизнь и ставлю вас выше всего того, что вы имеете. Говорю вам, что ваша жизнь ценна. Если кто-то со мной не согласен, то значит он считает, что его жизнь не так ценна. Чем, ну, она не так ценна, как что? Его портфель кожаный, наверное. Как его ботинки, может быть. Так он оценивает сам себя, так он оценивает свою жизнь. Он оценивает свою жизнь дешевле айфона своего, например. Или машины своей. К сожалению, иногда такое случается. Потоп, давно такого я не видел, пишет Нефман. Потоп в Москве, в смысле? Ну, я вот смотрю здесь за окно, и такое ощущение, что это, ну, туман, но это явно не туман, это, скорее всего, так идет дождь, что уже ничего не видно. У нас здесь Новокузнецкая, и в окно просматривается как-то еще очертание храма Христа Спасителя. МИД я уже не вижу, а о том, чтобы увидеть Москва-Сити, они расположены прямо друг за другом отсюда, если смотреть с этого угла. Да, тем более я не вижу ничего. Ничего. Небо заволокло абсолютно. Варшавка тупит, пишет Ларек Марек. Новоспасский мост перекрыто, движение ДТП на две полосы, пишет Дмитрий. Ну, значит, мне... Слушайте, значит, мне повезло, что я сегодня поехал на общественном транспорте. Куда вы дели Сергея Рыбку? Я никуда его не девал, во-первых. Во-вторых, на радиостанции «Говорит Москва» я не могу никого никуда деть по одной простой причине. Я не главный редактор. Только главный редактор руководит радиостанцией и принимает решение, кого куда-то деть или кого куда-то не деть. Но, может быть, если вы чуть почаще будете слушать анонсы программ и анонсы изменений в утреннем эфире, вам будет чуть полегче, вы перестанете задавать вопросы очевидные. На Киевке дождь заканчивается, Double True говорит. Калушка жесть, Алексус Туманов говорит. Измайлова тоже заливает, пишет Кирилл. Крутицкая набережная в Москве, Нефман говорит. Тоже, видимо, да, заливает. Ладно, еще одна вещь, которую... А хотите погоду обсудим? Ну, раз... Что, прям совсем плохо? Совсем плохо? Перцовый баллончик и вам стоимость, Алексей, пишет Ларик. Во! Вот перцовый баллончик — вещь хорошая. Мне все мои друзья, даже такие друзья, которые имеют, ну, так скажем, не то чтобы бандитское прошлое, но хулиганское, давайте так. Они все мне советуют всегда именно баллончик. Они говорят, самое лучшее. И сесть в тюрьму не сядешь, если будешь применять. И довольно эффективно. Просто надо научиться это делать. По икры на Ленинском воды, пишет Бориска. 8 баллов, пишет Александр Первый по поводу движения. Ленинский еле катит, пишет Борис Байкер. Как говорил Марселло Своль, ты почувствуешь гордость, прочь гордость, пишет Макс. Абсолютно верно. Ты почувствуешь жжение, это тебя будет волновать. Твоя гордость. К черту гордость. 88 километров. МКАД «Внешняя сторона». Анна пишет. Пишет, что разлилась цистерна с кислотой. Есть информация или нет? У меня нет такой информации, Анна. Отличная погода. 2 недели назад посадили пару кустов и дерева, а их надо проливать, пишет Денис. Шокер еще может помочь, пишет харьковчанин. Шокер не очень хорошо, харьковчанин, потому что надо близко подходить. Баллончик довольно далеко, знаете ли, пуляет своей струей. Профсоюзная тонет, Антонио М. сообщает. На Выхино дождь закончился, пишет Денис. Он так и написал. Лучше паралитический, а не перцовый, пишет 90-й. Ну, это я готов обсуждать. Короче, баллончик, говорят, неплохо. Давайте коротко вы мне просто расскажете, неужели это все так плохо? И я вижу, что из поля зрения моего пропал храм Христа Спасителя. Все, то есть погода ухудшается, явно ухудшается. А за порчу чужого имущества можно уехать на пару лет, кстати, пишет Ларек Марек. Правильно. На молодежный дождь пошел пробки, пишет Павел Галкил. Баллончик может и тебе навредить, если против ветра. Да, такое может быть, харьковчанин, я с вами согласен. Но, в принципе, если вы попадете на всех баллончиком, вряд ли
ли они смогут с вами что-то сделать. Вы все будете валяться, вот, вы все будете вот так вот, даже говорят, что дышать не очень удобно. За грибами в субботу надо идти, дабл-тру, говорит. Таксисты живут в машинах, травмат плюс бабло и тачка, пишет пылесос. Не согласен. Травмат отстой. Травматом можно реально убить, вот в чем его проблема, и присесть всерьез и надолго. А зачем вам это нужно? Плюс из травмата довольно сложно попасть, как и из любого огнестрельного оружия. Травмат — это огнестрельное оружие, как ни странно. Вот. Нужно уметь стрелять. Из баллончика попасть... какая проблема? Так, в ту сторону примерно. Можно вот в ту сторону и таким зачеркивающим движением. Поняли? Не прицельно, а зачеркивающим таким. Так. И все по нему. Как шашкой. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Андрей.
Да.
Вы знаете, вот этот вопрос... тоже так думал, выскакивают там товарищи горячие с битами, со всем этим прочим. Купил себе травмат, делал разрешение, ПСМ, это такой маленький Макаров, генеральский. Он у меня в автомобиле в бардачок запросто ложится. Вот. Возил его с собой, потом подумал, на самом деле он такой не сильно стреляет, там 9 миллиметров.
Но тут скорее психологический эффект, ущерба, что кто-то увидит.
Да, он именно что посудить горячий пыл, тот, что выскакивает с дубинами и все прочее. А потом просто купил себе баллончик и все. И торможу себя всегда на той мысли, что ну не стоит вообще вот это вот ничего.
Ничего.
Шикнул и поехал дальше. Да, и жене купил то же самое.
Да, это очень хорошо. Это не стоит, это по деньгам легко. Это по эффективности хорошо. Это освобождает вас от последствий ужасных. Он не нужен, не-не-не-не. Он точно не нужен. Он абсолютно не нужен, потому что люди не умеют стрелять. Стрелять надо уметь. Стрелять надо быть психологически готовым. Стрелять — это вообще сложно, понимаете? А баллончик — это просто, это... туда, в ту сторону, куда-то. Вот так вот, и все, полил. И очень хорошо. Просто жесть, как льет, пишет Кирилл. Я все по движению пытаюсь как-то людей, ну, в смысле, по погоде. Расскажите, пожалуйста, потому что картинка в окно, ну, не самая позитивная. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Константин, Москва. Сейчас вот по Садовому в районе как раз МИДа очень медленно едем. Метров 100 от МИДа практически его не видно. Льет прямо как из ведра просто.
Да, да, льет как из ведра. Вы говорите, спасибо большое. У меня чуть телефон начал звонить. Зачем мне звонят в эфир, я не знаю. 7373948, спасибо большое. Как вас зовут, Лёш, здравствуйте.
Здравствуйте, Лёш, это Борис.
Да, Борис.
Как раз писал то, что у нас водички по икры на Ленинском. Убежал оттуда в сторону Вернадки, здесь попроще. Поэтому все, кто слышит, есть возможность переходите на Вернадку, тут с центра попроще.
Спасибо. В драке с травматом всегда прав тот, кто больше пострадал. Надо быть очень аккуратным и использовать травмат, чтобы пугнуть, но если это не помогло, то месить только кулаками, пишет Денис. Вот я и говорю, что это неэффективное средство абсолютно. Неэффективное. То есть баллончик намного эффективнее. Так, что еще? У текстильщиков ливень закончился, пишет пан шеф. Ленинградка по Камкаду уже подсыхает. Родстар говорит, добрый день, видео с Амкада. Артур присылает, а оно почему-то не прислалось. Видео у нас, по-моему, видео не принимает наш телеграм-бот, только фото, если можно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, добрый вечер всем. Меня зовут Виталий, и тоже скажу про Чертаново. Заливает насмерть.
Да.
Вот. А что касается всех этих баллончиков и прочего, вы знаете, я заметил, мне 50 с лишним лет уже, небольшим, правда, лишним. Вот. И я вам скажу, что что вы положите с собой в автомобиль, обязательно вам пригодится. Вы знаете, вот когда-то были, извините за выражение, бейсбольные биты в моде. Я терпеть ненавидел, когда выходили водители, там какой-нибудь перекресток небольшой не поделят, и начинают ими махать. Было стыдно и противно. И вы знаете, все это вот на самом деле может пригодиться. Все-таки надо быть, мне кажется, ну, очень внимательным, когда это применять.
Конечно.
У нас на моих глазах на 23 февраля в ресторане девушка, я не знаю, с испуга или, может быть, немножко перепила водочки, она брызнула баллоном по всем, кто только пытался разнять ее с любимым человеком, как выяснилось. И все как-то поняли быстренько, все это дело растащили их, она вокруг себя брызнула, прилично брызнула. И ее же любимый человек и еще одна администраторша в этом ресторане, они водой попробовали смыть все это дело. Оказывается, категорически нельзя. Ну, мы поопытнее успели рубашками, кто как обтерся. И, слава богу, ничего. У них были жуткие ожоги.
Нет, здание это всегда.
Они страдали из-за этого.
Конечно.
Поэтому лучше, я считаю, что нужно снимать агрессию, уметь.
Не, нужно уметь избегать любой битвы. Но если уж на вас нападают, желательно иметь что-то, что легко в использовании, во-первых, да, простое использование. И за что вас, наверное, не посадят, если вы примените это. Потому что...
Ну, это да.
Да, вот и все.
Согласен, но... По большому счету не нужно это.
Понял, спасибо большое. Баллончик, главное, струйный, бьет далеко, можно использовать в помещении, полчаса еще смотреть на то, как жертва катается по асфальту и нецензурно бронится, пишет 90-й. Зато парень погиб достойно, пишет Дмитрий. Это по поводу Тена вы говорите. Я не знаю, что такое достойная смерть или недостойная. Спасать свою машину от грабителей, достойно это или недостойно. Я знаю, что 25 лет, это очень молодой парень, и очень хотелось бы, чтобы он жил, достигал успеха и радовал нас тем, как он катается, понимаете? Чтобы мы все вместе радовались за него, какой он молодец, какой он классный спортсмен, и это было бы круто. Я ничего не вижу достойного в смерти в этой, понимаете? Я вижу в этой смерти бессмысленность, в этом-то и беда. И я вижу, как ублюдки убили парня хорошего. Я вижу, как люди, не обладающие талантом, люди, не обладающие ничем абсолютно, дегенераты убили парня хорошего. А убили они его потому, что он переоценил свои возможности, понимаете, с точки зрения того, как он может разогнать преступников. Не надо тебе это просто, и все. Не надо лезть в этот мир. Вот они в эту машину залезли, вызови полицию. Вызови полицию. Запомни приметы их. Сними на видео. И их поймают потом. А если не поймают, то все лучше, чем быть мертвым, правильно? Лучше быть живым. Понимаете, всем все равно. Вот сегодня... Все говорят про этого фигуриста Тена, 25-летнего, да, хорошего парня, олимпийского призера, бронзового олимпийского призера. Пройдет день-два, и вы о нем забудете. Пройдет день-два, и вы о нем забудете, потому что вам и дела-то до него нет. Родные не забудут, близкие не забудут, друзья не забудут, да, коллеги не забудут, а вы обязательно забудете. Вот. И спросите, подойдите к каким-нибудь близким, к родным, надо было спасать эту машину? Они вам 10 раз скажут, что не надо было ее спасать. Не надо было ее спасать. Так в чем достойность? В чем смысл-то был? Не было смысла. Неправильно оценил ситуацию. Стал спасать железку. Очень зря. На фехтование ножом походить стоит для расширения кругозора. Одного занятия хватит с лихвой разрушить все мифы и стереотипы о ноже и понять, что надо тренировать бег. Школ бесплатных куча. ПС говорит. Абсолютно точно ПС. Я же говорю, человек с ножом и вы без ножа. Это как война государства, обладающего ядерным оружием, и государства, не обладающего ядерным оружием. Ядерная война между ними. Если у человека в руке нож, кем бы этот человек ни был. Девочка, мальчик, подготовленный, неподготовленный. Ну вот, чуть-чуть ему надо вас зацепить, совсем чуть-чуть, совсем. Чтобы очень хорошо пустить вам кровь, понимаете? Очень хорошо, по руке, по пальцу, куда угодно. Вот, вы не готовы к этому, зачем вам это? Шансов ноль, пишет пылесос, абсолютно верно. Улица Шверника, ближе к метро Академическая, все в водных потоках, проспект 60-летия Октября, впору переименовать море 60-летия Октября, дождь тут моросит. Внимание, пешеходы, аккуратнее у тротуаров, волны от дорог очень большие, пишет Виталий. Избегая агрессии, вы не показываете свою слабость, вы проявляете мудрость, наверное, так, пишет 4С. 4С, смотря какую агрессию, понимаете, если тебя идут убивать, а ты безоружный, вот, ну, идет человек с автоматом, что вы будете его пытаться бить кулаками, вырвать автомат из его рук? Глупость. Но не мужество, пишет пылесос. Я не знаю, в чем мужество. Вот у тебя, например, есть дети, и ты, смотрите, у вас есть жена и дети, и вы должны жену и детей содержать. Вы их и содержите, вы глава семьи. Тут на дороге какой-то дурак что-то вам показал, какой-то средний палец. Вы завелись, с ним какая-то произошла потасовка, перепалка, он вышел, он идет на вас с травматом, вы решаете дать ему бой руками, он вам прострелил голову, ваша семья голодает, понимаете? Ваша жена вынуждена непонятно кем работать,
потом, вы мертвы уже, вы в могилке, вы решили все проблемы, вот, ваша жена вынуждена непонятно кем работать, ваши дети вынуждены питаться как попало, одеваться как попало, мужественный вы или глупый? Вы глупый. Вы глупый, вы не мужественный. Это ненужное мужество. Понимаете, если вы идете в атаку за родину, это мужество. А если вы идете в атаку просто так, потому что вы не умеете себя держать в руках, это глупость. Ну, нет? Нет? Хорошо бы законы подправить, убрать бред про превышение необходимой обороны и добавить про неприкосновенность собственности, и тогда уже действовать радикально против негодяев, пишет Владимир. Пойду повешусь, пишет Сергей Карпов. Со смайликами, естественно. Слушайте, я единственное хочу сказать. Мы рассматриваем, естественно, ситуацию, когда вы и против вас какие-то люди, которых вы не знаете, и они, их больше, чем вы, вас. У них есть что-то в руках, чего у вас нет в руках. Вот. Если ситуация, в которой вы и ваши там дети, то тут уже что говорить. Тут уже вам каким-то образом надо спасать детей. Соответственно, вам придется каким-то образом задерживать преступников. Ну, в смысле, преграждать им путь. И тут уже вариантов у вас совсем мало будет. Ну, тут уже умирать придется, вероятно. И вот это уже будет мужественный поступок. То есть вот это уже будет мужественный. Понимаете, если вы идете со своей женой, и вы убежали, а жену оставили, а ее изнасиловали, это вот не мужественно. А если вы идете один, и на вас нападают, и вы понимаете, что вам это нафиг не нужно, вы убегаете. Это прагматика, это логика, это правильно. Ситуации, естественно, все надо рассматривать. И сколько случаев убийств? Чемпион по боксу, чемпион по борьбе, чемпион по кикбоксингу. То прирезали, то пристрелили. Они себя считали подготовленными, Санечкин говорит. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Нужно дать в пах, а со всей силы ломиться быстренько, пишет Лукьяныч. И то, если вас окружили, Лукьяныч. И то, если вас окружили, то есть как-то пробиться через кольцо тех людей, которые вас окружили, и бежать, естественно. Если у вас есть пути отхода, то не надо даже бить в пах никого, просто надо убегать и все. Тренируйте бег. Говорят, что психологически любой преследующий не бежит более 400 метров, если на протяжении 400 метров вы от него отрываетесь. Это последняя спринтерская дистанция 400 метров. Если вы на протяжении 400 метров от человека отрываетесь, он за вами дальше не побежит. Всего-то 400 метров. Это меньше, чем полкилометра. Тренируйте бег. Это классно. Это очень хорошо. Надо с ножом ходить. Нет, Алексей, не нужно с ножом ходить. Вам взад этот нож и засунут потом, понимаете, если их будет больше. Запинают вместе с ножом. Ударят сзади деревяшкой, кинут кирпичом в голову, затопчут, ножом вашим же вас и зарежут. Всякое может быть. Застрелят, когда вы достанете нож. Не надо с ножом ходить. Баллончик максимум. Самая классная вещь. Побрызгал и побежал. Или пока бежал, побрызгал в ту сторону. Серьезно. Я не шучу. То есть это не прикол. Это нисколько не прикол. Нисколько. Узрите ценность собственной жизни. Уверуйте в это, что вы ценны. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Федор, город Москва.
Да.
Вот вы сейчас говорите, очень забавно получается, потому что говорите про нож, про кирпичи, про там палку. Угу. У меня был забавный случай, когда на меня напали четверо на одного. Ну, я с девушкой был. Угу. И у одного была розочка, у другого кирпич, а у третьего огромная ветка от дерева.
Ничего себе. Вот. Шансов у вас было нисколько, да? Ну.
Был четвертый, который был единственный трезвый, и я в процессе драки успел его уговорить, что типа, слышишь, вот так троек, ты куда лезешь? Угу. И он отошел в сторону. Угу. Но я хочу сказать, что меня спас в тот момент шокер.
Шокер у вас был?
Да, у меня был шокер с собой. И сейчас таких, к сожалению, уже не купить. Их запретили, только милиционерам можно. Угу. Потому что я успел двоих им ударить. У меня его, в конце концов, выбили. Он разбился. В конце концов, мы так и убежали. Но отделались. Но я только вот удар веткой сзади пропустил.
Да, и женщину свою нужно обучать тоже в каком-то смысле, чтобы она сразу оттуда дергала в ближайшее место какое-то.
Мне сначала надо обезвредить было тех, которые подбежали там с розочками, там, с а потом уже, да, потом уже, когда я их положил, уже тогда мы побежали. Они очухались, побежали за нами. Это и хорошо. Вот 400 ветров как раз вот тут вот просто вот по вашим словам все произошло.
Да, хорошо, 400 хорошо, что у вас был шокер, конечно, потому да, что в ином случае ситуация развивалась бы, наверное.
Просто побежал бы просто, ну, значительно быстрее, наверное.
Да, 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 но у вас проблема, вы были обременены, вы были с женщиной, понимаете, да, и тут вам да, в любом случае да, пришлось бы бежать максимально быстро, но не быстрее, чем она бежит. Спасибо вам большое. Занимаюсь марафонским бегом, могу бежать от обидчика в другой город, пишет Иван Кузнецов. Медленно убегайте в другой город. Это же марафонский бег. Можно возить маркер для пейнтбола, пишет Денис. Ну, Денис, ну правда. Ну вот маркер для пейнтбола, да? Маркер же его называют, или маркер вы его называете у вас, да? Ну, маркер. Это здоровая такая чушь. И вот ты с этой чушью идешь. Я просто представляю эту ситуацию, когда ты с ним все время ходишь. В кафе, из кафе, выходишь из машины, у тебя все время маркер для пейнтбола. Ну, конечно, к такому психу никто никогда не подойдет, потому что видно, что он псих. Так-то можно, конечно, купить калашников, наверное, где-нибудь. Сайгу взять, сайгу, и все время с ней ходить просто, с сайгой, вот так вот. Ну, с сайгой ходишь просто, и все. Очень, наверное, эффективно. Эй, парень, иди сюда. Ты, я буду тебя убивать насмерть. А если короткими очередями стрелять, даже не очередями, а одиночными, прям пам-пам-пам, перебежка короткая, пам-пам-пам, так вообще никто не подойдет. Но, правда, вы тогда уже будете преступником, опасным для общества, сумасшедшим, понимаете? Вот, с пулеметом, наверное, очень хорошо ходить, с гранатой, просто чеку выдрал и ходишь с ней все время. Я сумасшедший! Я псих! Я сейчас отпущу гранату, вы все сдохнете! Можно, наверное, так ходить, ну, я не знаю, но это, наверное, не совсем эффективно, правда? Наверное, тяжело будет так каждый день ходить. На работу, с работы, в метро, наверное, не пустят, скорее всего, да? Можно, да, спринтеры будут жить, а вот стайеры, пишет Double True, тут вопрос, конечно. Было, да, вот Жеглов с Шараповым не трусы были, пишет 55-й. Жеглов с Шараповым киношные герои, это во-первых. И во-вторых, это представители правоохранительных органов, работа которых заключается в обезвреживании, в том числе, преступников. Вооруженные они, кстати, были. А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый! Что в руке в этот момент, когда я сказал Горбатый? Что-то было в руке или не было? Или мне кажется? Я сейчас посмотрю этот момент. Секунду. А теперь Горбатый. Сейчас. А теперь Горбатый. Я хочу посмотреть. А, ну да. Ну вот. Значит, пистолет в руке, а рядом стоят еще другие полицейские с винтовками, трехлинейками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А теперь Горбатый, а в руке у тебя еще пистолет. Ну, такой офицерский получается. Да, это же офицерское оружие, оружие самообороны. Вот, и ты вот стоишь с ним, и все. Тогда да. А вот Жеглов с Шараповым были не трусы. Ну, конечно, уже они были вооружены, как минимум. Это их работа, черт побери. Хотя, бывает, и полицейских убивают, кстати. Так, на всякий случай я вам хочу сказать. И полицейских убивают, поэтому я их работе не сильно завидую. Единственное, о чем я всегда мечтал и всегда хотел быть человеком, который преследует преступников на автомобиле. Всегда хотелось. Перехватчик. Надпись на борту автомобиля «Перехватчик». Как «Безумный Макс». Как «Безумный Макс». В первой части «Воин дорог». И этот...
Макс Рокотанский, Макс Рокотанский, мы преследуем преступника, преступник называет себя ночной наездник. А я ночной наездник, я мчусь на крыльях ночи, мусоробродки вы получите от меня.
И в это время, я уж не помню музыку там какая-то, и он там надевает перчатки, надевает очки, потом... Написан на борту автомобиля «Перехватчик». И он включает мигалку и едет ему лоб в лоб. Вот это я готов. Вот это я люблю. Преследовать преступников на тачке. Всегда хотел. Всегда хотел. Но не знаю, как это реализовать. Вообще, по-моему, невозможно. Я бы с удовольствием. Представьте себе, Мара Багдасарян, значит, едет на своем «Мерседесе». И тут просто сзади не включ... Я никогда... Я бы не включал фары. И даже не включал бы мигалку. Просто сзади... И вот прям под бампером у нее мигалки, вуу, люстра, и прям ей в задницу, прям бам! Потом выходишь просто, там труп, типа, пнул такой, там, типа, закон превыше всего. Или
Ты слишком быстро ехал. Ну, вторая серия, да. Не надо торопиться, соблюдай правила. Только под задним бампером включить свет. Дальний причем. И тут же мигалки прям. Взвился. И в бампер. Бам! Бам ей! Держи, тварь! Вот как это было бы, но не было. Может, мне кино начать снимать, хоть как-то сублимировать эти все вещи в себе. Я даже не знаю, куда это все деть. Но было бы хорошо. Перехватчик. Надпись на борту машины. Это было бы классно. Красавец. Чего? На копейки в Гелендваген, пишет Белкин. Да, 9 баллов. Какая погоня? Полная стоямба. Блин, пишет Мишка. Мишка, я с вами согласен. Движение Ахтунг. Вообще тут добавить даже нечего. Просто... А, не то, вот так вот.
В движение.
8. У меня 8 показывает, у вас 9. Не знаю, в чем проблема, но давайте будем говорить, что 9, а я буду говорить, что 8. Это неважно, движение очень плохое в Москве, действительно. Но знаете, кто круче всех? На самом деле в фильме «Безумный Макс». Не Макс Рокотанский, а Гусь. Потому что Гусь ездил на мотоцикле. Мотобат. Это бешеные чуваки. Вот туда бы я не пошел ни при каких обстоятельствах, вот серьезно. Вот преследовать на тачке других, это я готов. А вот мотобат, я не знаю, у них из стали просто, понимаете? Какого-то особо прочного сплава. Бешеные чуваки, классные. Мотобату привет! Крутые, абсолютно. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов пять минут, четверг, июль, день 19-й. В студии Алексей Кудошников, всем здравствуйте! А в мотобат, говорит Борис Байкер, а бы кого не берут, народ там у кого за плечами кросс или кольцо в звании КМС и выше. И бумеры у них что надо валят и догоняют, как пить дать. А Мишка говорит, поделись, пожалуйста, хочу в отпуск пойти в мотошколу. Можешь рассказать, где, как долго и за сколько учился, а то на чоппер сесть хочу, пишет Мишка. Мишка, тут все очень просто. Я не показательный пример, потому что я действительно долго все это делал, потому что у меня постоянная работа, то одна, то вторая. Ну вот мой товарищ Мишка! Еще один. Он за 2 месяца все спокойно сделал. За 2 месяца спокойно абсолютно все сделал. 2 месяца вам нужно для того, чтобы это сделать. Ну и мотошкола, это смотря какая, ну примерно 50. Примерно 50. Но не забывайте, что потом вам еще нужно будет купить экипировку. А это примерно, ну смотря, конечно, чоппер, как бы, я не знаю. Ну сотка, 150, наверное, вы на экипировку более-менее нормальную потратите, если вы не сумасшедшие, правильно? Вот, я в том плане, что вы не будете слишком дорогую покупать, и без экипировки ездить вы не будете, наверное, да? И плюс сам мотоцикл. Имейте в виду, если это чоппер, то это, наверное, какой-то нормальный более-менее чоппер, а это где-то, ну, 1700 хотя бы, наверное, нужно примерно. То есть где-то в лям вы уложитесь. Коротко, если у вас есть эти деньги, то, пожалуйста, на баловство, откровенное баловство. В Гальяново дождь, пишет Алексей Кузнецов, мотобот лютые, вчера растонировали, даже не понял, так быстро, Александр Первый говорит, на МКАД какая-то утечка кислоты, в новостях пишут, на внешке пробка жесть, да, говорят, что там действительно есть утечка, и ее сейчас там как-то убирают, все, что там разлилось. Сумасшедшие на лежачих спортбайках летают, пишет Мишка, да, они тоже сумасшедшие, конечно, но они безбашенные, я бы так сказал, совсем, они отшибленные, то есть они готовы умирать, это вообще, это прямой путь Вальгалу, понимаете, это люди, которые покрасили свой рот серебрянкой уже практически, ну и видели «Безумный Макс» новый, серебрянкой прям, я Один, я иду к тебе! Вот, эти люди на спортбайках литровых гоняют в кедах. Да, в кедах. Шлем у него, кеды, майка. А еще лучше в этих, в босоножках каких-то. Вот. Я видел такие на Третьей Владимирской один раз разложились, но, слава богу, скорость была низкая. Всего-то навсего все ногу он разодрал себе. Но не сильно, то есть даже мясо не вырвало. Вот. И девка у него тоже была в джинсах, все джинсы разорвала на ляжке. Ну, то есть шрам будет, конечно. Нога красивой уже не будет никогда. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, друзья, имейте в виду, что, ну, вот это, когда вы в шортах ездите на спортбайках, вы, конечно, очень крутые, но очень тупые. Вот так вот, я больше ничего добавлять не буду. В шортах и в футболке со шлемом. Да, да, Мишка, обязательно шлем. То есть голову они берегут. Хотя зря они ее берегут, все равно, что там ничего нет, мозгов-то нет. Какая разница? Мотобат нормальный, ребята. Да, они крутые, Бориска, но они реально крутые. Мне кто-нибудь в конце концов подскажет или нет? Пожалуйста, просто мне подскажите, пожалуйста. А как устроиться патрульным, чтобы догонять другие машины? Это легко сделать или нелегко? А можно на каких-то общественных началах? Могу я купить тачку? Могу я купить тачку, ну, серьезно, и на ней догонять преступников, и чтобы мне мигалку дали, и чтобы надпись была? Такое может быть или нет? Где-то в полиции рассматривается такой вариант? Я бы очень хотел просто. Я бы очень хотел делать красиво, понимаете? А красиво это так, чтобы вот, ну, чтобы полные штаны кирпичей у этих стритрейсеров были. Полные, понимаете? Чтобы вот из ниоткуда. И чтобы прям в задний бампер им. Я понимаю, что человек, который догоняет на казенной машине другую машину, он бережет казенную машину. А я бы взял помощнее, подешевле, и чтобы не жалко было. И прям по за ним. Вот так вот. Ну ладно, это отдельно. Ехать на КамАЗе, да. Сначала обварить ее железными шипами а-ля зомби-апокалипсис. Да, в мотобате ребята КМС по мотокроссу и похожи, Антон говорит. Вот, сразу им надо сдаваться, правильно? Автодружинник. Вот есть какие-нибудь автодружинники? Мне говорят, что нет. Ну нет, так нет. Дальше пошли. Одна интересная новость для вас, для всех. Минтруд России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые, внимание, дадут право работодателям увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства. Увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. Класс или не класс? Минтруд готовит. Все. То есть личная лояльность прежде всего. Более никак. Я начальник, ты дурак. Я начальник, ты дурак. Твоя квалификация никого не парит. Либо мне нравится, как ты работаешь, либо мне не нравится, как ты работаешь. Никаких тебе трудоинспекций, ничего. Как я понимаю, ничего не будет, быть не может. Утрата доверия. Я ему не доверяю более. До свидания. Я тебе перестал доверять. Ты не вызываешь доверия у меня. Прикольно? В Минтруде придумали, правда? Уволен, уволен, уволен! Суксаконник говорит, лучше публично сказать 3 раза уволен и уволен. И работник уходит с тем, что на нем, правильно? Все остальное он больше ничего не получает. Только что у него было в руках в этот момент. Был монитор в руках, с монитором и уходит с рабочего места, правильно? 7373948. Была гарнитура с микрофоном. Заходит шеф и говорит, уволен, уволен, уволен. И я вот в этой гарнитуре, я ее прям так вот отключаю и выхожу. Все, более я не имею никаких прав. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуй, Леша, это Бориска.
Да.
Два момента. Первый, если ты помнишь, что мэра предыдущего у вас...
Лужкова, Кудрина, да, Улюкаева. Все с утратой доверия.
И второе, на самом деле, абсолютно просто формальность, потому что даже если захотят уволить человека, создадут такие условия, что он просто...
Не, ну я понимаю, но все равно это хоть какое-то создавало какую-то проблему для работодателя.
Абсолютно никакой проблемы нету, потому что я сам руководитель и прекрасно знаю, что любого абсолютно своего наемного работника можно за раз-два. При этом и не надо, конечно, скатываться до уровня скотины.
Но и он может вам потрепать нервы трудоинспекции и всеми делами, понимаете?
Может, решается очень быстро, и даже не в финансовом поле, просто создаются условия, если еще и KPI не выполняют и так далее, и так далее.
Да, конечно, там первый выиграл, второй, до свидания, все, больше.
Да,
вот опоздал на работу на минуту, пока. Вот, да, ушел покурить в рабочее время. До свидания. Спасибо большое. Но не, это просто так называется литературно. А так, конечно, подтверждение нужно будет, что заказы уводят и халтурят, пишет Гагога. 38-й километр в сторону Москвы, Калужское шоссе. Форд заехал половиной кабины под грузовик. Жесть, пишет Туманов. И это правильно, Танти говорит. Не мог уволить одного товарища 3 года, говорит Танти. Кассиров страшно увольнять. РВВ говорит. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день, Маргарита. Маргарита, меня зовут.
Да, Маргарита.
Алексей. Я хочу сказать, что на самом деле у нас трудовое законодательство, оно стоит вообще на стороне работника, и это только кажется, что очень просто уволить человека.
Ну вот.
По любой статье.
И поэтому, когда приходит статья в связи с утратой доверия, как это замечательно, правда?
Вы попробуйте по ней уволить работников. Трудовые инспекции, в общем-то, которые ходят к работодателям, особенно они работают в белую, это очень неприятный момент, поверьте, потому что...
То есть вы думаете, сама вот эта статья в связи с утратой доверия, тут еще нужно доказать, что он утратил доверие, этот человек?
Конечно, обязательно.
А как доказать, что человек утратил доверие? Вот как, например?
Ну, вы знаете, в основном, на самом деле, вот по моему опыту, с которым я сталкивалась, да, это связано с тем, что, например, люди каким-то образом там связаны с деньгами, предположим, вот получилось так, что есть ощущение, что человек там что-то взял. В этом случае можно попробовать, но это тоже очень проблематично.
А вот если человек, например, вот вроде такой хороший-хороший человек, а тут выясняется, что он распространял на работе про всех слухи, плохо говорил за глаза везде, какую-то, может быть, рассказывал внутренние там коллизии, происходящие на работе, всем подряд. Это утрата доверия или не утрата доверия?
Никогда не будет оснований 100%.
А за глаза начальника в переписке называл идиотом, там, каким-нибудь придурком, вот что-то такое.
Пускай подает суд за оскорбление, но это не утрата доверия.
Ну а как начальник может доверять человеку, который за глаза там пишет про него, что тот и придурок какой-то или дурачок?
Да пускай не доверяет, но как бы...
Ну все, утрата доверия. Кто, подожди, перед кем он утерять должен доверие, чтобы его уволили? Перед начальником, правильно? Начальник теряет доверие к этому человеку и все.
Ну, опять же, это очень трудно доказуемо все. Это нужно собирать такое количество документов.
Ну как? Ну смотрите, а зачем документы? Я не понимаю. Приходят к начальнику, говорят, ты его уволил, за что? Я ему не доверяю. Докажи. Вот, доказываю вам, я ему не доверяю. Я утратил, знаете, к нему доверие. Все. Вот я вам отвечаю, пацаны, я ему не доверяю.
Ну, если у него много денег, и он готов там идти, например, судиться с работником, вообще не вопрос. На самом деле там по 7, по 8 судов.
Два. Смотрите, он со мной собрался судиться, как можно было этой твари доверять? Видите, я ему не доверяю. Ну, тут все нормально же.
Попробовать можно, наверное, но я боюсь, что это мало у кого.
Вот, видите, он вас сюда позвал, трудовую инспекцию. Я так и знал, что он предатель Иуда. Он не попытался разрешить этот вопрос. Вот поэтому я ему и не доверяю. Все, с утратой доверия, до свидания. Нет?
Ну, опять же говорю, что это очень тяжело все доказывать. Если компания тяжело, собственно, работает в белую, то это практически нереально. Я думаю, что никто не захочет просто заморачиваться этим связываться.
Спасибо большое. Подходит работодатель к работнику и говорит, анонизмом занимался когда-нибудь? Он говорит, нет. Не доверяю я тебе. И все. И все, я тебе не доверяю. Нет никакого тебе доверия. Все, правильно? Ну врет же, скотина. Как ему доверять? Врет. В любом случае врет. Он говорит, где был? Болел. Справку покажи. Вот справка. Да что-то я тебе не доверяю. Доверия-то нет тебе. Похоже, ты купил эту справку. Все. Утерял доверие. Если начальник не может сотруднику объяснить, что он ему не доверяет, он шарлатан, пишет Борис Багер. Смешно. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Несмотря на то, что я наемный сотрудник,
да.
Я на стороне вот этого закона, утраты доверия и всего остального.
Да.
По одной простой причине. В том плане, что действительно у нас легко уволить и легко уволить сотрудника. В том же и как бы на самом деле некоторые сотрудники, которые просто сидят у работодателей и получают зарплату, ну зачем они тогда компании нужны?
Но с другой стороны, мы же не знаем, может быть, смотрите, сидит, вот сейчас я прочитаю только сообщение Алексея Фрей и с вами продолжим диалог. Утратил доверие, разбил сердечко, ранил душу, выбил слезинку, прогнил нутром. Так вот, сидит мужик какой-нибудь, там эдакий Слуцкий, например, и ему понравилась какая-то дама. И он к этой даме стал проявлять какие-то знаки внимания, допустим, как утверждает эта дама.
Извините.
Страшные дела, слушайте, вы решили бросить трубку. Ну ладно, поберегите себя, правильно. Значит, я-то что, уже прогнил нутром давно, утратил доверие всяческое. Вот, и допустим, эта дама говорит, нет. Вот говорит, нет. А он говорит, увольняю тебя. А он говорит, почему? Утратила доверие. Я тебе не могу доверять. Я вообще доверяю только тем, кто со мной спит. Допустим. Может быть такое или не может быть? Я вообще доверяю только тем, кто со мной спит. Все, кто со мной не спят, я им не доверяю вообще. Не могу, как я могу довериться им? Как я могу довериться им? Я не понимаю. Я не понимаю. Вот. Или еще лучше, вот секретарша у тебя. Вот. Ты ее склоняешь к сексу. Она согласилась.
И в самый, вот вы уже практически подошли к тому, чтобы воссоединиться в порыве страсти. И она такая: а где, говорит, презерватив? Это что такое, как недоверие? Это недоверие! Это недоверие, все. Я тебе не доверяю, ты мне не доверяешь. Все, уволено. Ну, логично. Но она ему не доверяет. А если она ему не доверяет, а он начальник, он лучше знает, то как он ей может доверять, скажи мне, пожалуйста? Никак. 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 Вот. А вот начальник, например, пошел в туалет, оттуда вышел и руки не помыл. И здоровается с тобой за руку. А ты ему говоришь: оп. Он такой: оп, а, все, не доверяет мне. Не доверяет мне. Понимаешь? Мало ли примеров может быть из жизни, да? Из-за которых вас могут уволить. Факт остается фактом. Недоверие, недоверие. С другой стороны, если начальник вам не доверяет, он вас, конечно, сгноит обязательно. Он вас сгноит. У него все равно больше прав. Прав тот, у кого больше прав. А начальник может утерять доверие коллектива, пишет Алексус. Не знаю. Почему нет закона, чтобы сотрудники могли уволить начальника, пишет Джон. Если тот задолбал в край, собрались, дали пинка, все, до свидания, Джон Мотсон говорит. Это революция называется, знаете как, Джон? Это революция называется. Так, что еще? Мое оружие — это язык. Никто меня никогда не бил. Андрей Дыдриков нам сообщает. Спасибо большое, Андрей. За утрату сексуального доверия, пишет 82-й. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Да. Я вот слушаю... Меня зовут Андрей, я вот слушаю тех, кто вам позвонил, и меня это очень сильно удивляет.
Почему?
Первые два позвонивших, у меня вообще было ощущение, что это люди, которые прям ждут, что вы скажете об этом законе, и они его срочно начнут говорить, что он хороший. Я не знаю, это нужно быть, наверное, прошу прощения, не очень умным человеком.
Почему? Они, может быть, сталкивались, они могут быть работодателем, подождите. Они могут быть работодателями, и, например, был у них какой-то сотрудник, который им пил кровь несколько лет. Я примеры из жизни я знаю. Вот. Есть такие сотрудники, которые занимаются всем чем угодно, только не занимаются работой, и пишут в прокуратуру, в трудоинспекцию, президенту, лишь бы не работать. Понимаете, воюют с начальством. Бывает такое?
Да. Алексей, такое бывает, и я с вами абсолютно согласен. Угу. Полно людей, которые, можно сказать, симулируют бурную деятельность. Однако данный закон, он полностью нарушает права человека. У нас и так права работника не защищены. Вот как вы думаете, почему люди не идут, допустим, на митинги там, против повышения пенсионного возраста? Они не идут туда только лишь по одной причине, потому что они боятся потерять собственную работу.
Не знаю, я вот не иду, потому что не иду.
Нет, они не идут, потому что они боятся потерять источник дохода.
Ну а что мои родители не идут? У меня же родители, вот, предпенсионный возраст, спасибо вам большое. Не, это вы меня сейчас вот в сторону этого склонили, значит. Почему они не идут? Я не знаю, почему все не идут. По себе я знаю, я вообще на митинги не хожу, и мне по барабану. Плюс я еще молодой, чтобы ходить на какие-то митинги, и мне, в общем, плевать. Родители мои не идут, потому что, например, у меня мама, по сути, чиновник. Ну, чиновник, да. Ну, мама. У меня же чиновник. Да, чиновник. Да, ну госслужащий. Она госслужащий. На уровне района, области. В области. С района, вот на уровне области она чиновник, госслужащий. Госслужащим уже давно пенсию повысили, пенсионный возраст. Да, 63. Они уже давно. То есть они уже раньше госслужащие, у них повышен пенсионный возраст. Кстати, когда госслужащим повышали пенсионный возраст, выход на пенсию, знаете, какая история была? Я помню, как звонили слушатели и говорили: ну, конечно, будут сидеть там, свои жопы просиживать там, бабки заколачивать, никак на пенсию не уйдут. То есть была логика, что если госслужащих не пускают на пенсию пораньше, то это значит, что госслужащие очень хотят работать без конца, потому что их работа — это рай, и они там заколачивают бабки, воруют, значит, каждодневно. Как только это коснулось других людей... Сразу: ну а куда это нам повышать? Прикиньте, чиновникам давно уже повысили пенсионный возраст. Возраст выхода на пенсию. Чиновникам давно уже повысили, если вы не в курсе. И когда я это обсуждал с людьми, когда это повышали, мне все в один голос говорили: а, конечно, сидеть там будут, пока не сдохнут. Ну да, мы бы тоже посидели. Ну посидите теперь, что?
Посидите теперь, чего? Митинг в переводе встречи. Следовательно, все уголовники потенциально. Пишет фактор. Встреча, нам встречу. Те, кто симулирует на работе, как раз имеют много времени на интриги и втирание в доверие, пишет Алексей Фрей. О, Алексей, в какой-то степени я могу с вами согласиться. Видел примеры таких людей. Видел примеры таких людей, которые занимались всем чем угодно, только не работой, и втирались в доверие настолько сильно, что просто невозможно. Обычно это, кстати, люди, не работающие в поле. На телевидении часто это продюсеры. Я серьезно говорю, а здесь всем чем угодно, только не работай. Любыми интригами, всем чем угодно, звонками друг другу, угрозами, чем хотят заниматься люди. Надо как-то оправдать свое существование. Приходить к начальству, им что-то говорить, потом что-то говорить журналистам, ходить сюда, ходить туда. Ты хочешь стать звездой, ты будешь звездой. Ты хочешь прославиться. Сейчас мы сделаем, я договорюсь. А я поговорил с этим, а я сказал то. Это. И думаешь, боже мой, сколько времени у людей. Почему им нечем его занять? Странно. А некоторым платят за то, чтобы сотрудник ничего не делал. Да, примеры из жизни есть, у нас есть, да. У меня есть примеры из жизни, не буду называть имя. Потому что вы сразу его узнаете. Есть у нас такой человек, есть. Зато он дарит радость всем. Зато он всем дарит радость. Вы можете дарить радость на работе всем? Нет. А есть человек, который умеет дарить радость всем на работе. И я считаю, что таким людям надо просто так платить за то, что они просто есть. Потому что они такие существуют. Потому что если таких людей не будет, то весь коллектив превратится в кислую капусту вообще. Будет бродить и вонять, попердывать. Понимаете? Вот чем будет заниматься коллектив. Всегда нужен какой-то дух неистовый. Царить должен. Хотя бы в ком-то. И вот этот человек должен неистовствовать. Всячески прикалываться, ну, быть таким человеком, который держит настроение коллектива, держит настроение в позитивном ключе. Так, это же с Никольской на Баррикадную тоже с огоньком, пишет Бирюк. Бирюк, это продвижение. Просить зарплату за январь в июле, уволен, не доверяет, скотина, что я все равно ее выплачу, год-два все равно выплачу, а эта тварь просит, говорит Лукьяныч. Правильно, скотина, я же тебе говорю, что я выплачу, что, мне не доверяешь, что ли? Алло, здравствуйте. Ого.
Алло.
Да, здрасте. Да-да-да.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Москва.
Да.
Слушайте, ну я, честно говоря, вообще не понимаю эту формулировку как таковую.
В связи с утратой доверия. Утратил доверие, все.
Ну, что значит утрата доверия? Вот есть взаимоотношения начальник и подчиненный, да?
Да.
Вот если начальник доверяет подчиненному, да, это что значит? Это значит, что он его не контролирует?
Не, почему? Контролирует, но доверяет.
Так не бывает.
Почему?
Ну, потому что доверие – это и есть, собственно, отсутствие контроля.
Нет.
Ну, вот, например, ну...
Потому что ваша работа заключается в контроле. То есть начальник может проконтролировать результаты работы, но он доверяет определенный фронт работы человеку. Все. Он доверяет. Ведь некоторые могут совершить ошибку, не осознавая, что они совершают ошибку, а начальник, как наставник, может проконтролировать. Почему нет?
Нет, ну хорошо. Вот, допустим, есть начальник склада, и у него есть 5 грузчиков.
Да.
А он им доверяет?
Или нет.
То они ничего не украдут, например.
Или нет. Смотря как он их набирал.
Нет, не доверяет. Нормальный начальник не доверяет. Это нормально.
Но он доверяет им нести что-то хрупкое в руках, правильно? Но он контролирует их работу.
Изначально же он не доверяет.
Нет, он доверяет им выполнять их работу, но в каких-то моментах он может им и не доверять, например. Вот. И он это проверяет.
Не знаю, по-моему, это вообще противоречие какие-то
грузчики. Не, как раз вот когда он украдет, этот грузчик, он потеряет доверие. Я тебе доверял, скотина, а ты украл! Я тебе доверял, а ты украл. Ну вот как было с Васильевой и Сердюковым. Я тебе доверял, а ты за моей спиной такие вещи проворачивала. Ах ты гадина! А потом женился на ней, кстати, недавно. Ну, знаете, да? Это такая история, да. Иди ж ты в тюрьму посиди тогда. Иди ж ты тогда и сиди в тюрьму тогда. Я тут ни при чем. Я ей просто доверился, а она использовала мое доверие, и поэтому я на ней женюсь в итоге. Ну, логика мужиков, знаете, она такая странная. Вообще логика людская. Есть даже люди, которые прощают измены. Да. Есть такие люди, прощающие измены. Да, да, да. Ну, один разок, ну, случилось, но с кем не бывает, но в следующий раз так может и не случиться.
Нет? Че, ты прям сразу пристрелишь? Вот Женька не прощает измен. Глупая глупость какую? Говоришь? Как ты? Мужик должен гулять. Ну ты че? Главное, чтобы домой вернулся. И заразу не принес. Чего к тебе? Чего ты? Скажи мне еще. Пусть бабу приводит. Так, значит, еще раз. Радиостанция, говорит, Москва, 94,8 FM, выступает за семейность. Выступает за духовные скрепы. Выступает за здоровые отношения между мужчиной и женщиной. За моногамию. Отрицает полигамию. Отрицает измены. Да, промискуитет всячески отрицает. И также выступает за здоровый образ жизни, против употребления табака, против употребления алкоголя и других дурманящих веществ, за процветающую Россию, за цветущий наш народ, за то, чтобы все было хорошо, и против всего плохого выступает также радиостанция «Говорит Москва». Вот. Вот. Все, точка. Я просто хотел это обозначить, чтобы вы не подумали, что это шутка от Евгении. Это серьезно. Это, конечно же, не серьезно. Да, Евгения? Да, Леша? Все, спасибо, Женя. Не надо включать микрофон. 7373948. Телефон прямой эфир. Моя жена простила три известных ей измены ребенка на стороне. Правда, пилит почти каждый день теперь. Пишет нам один из слушателей, не буду называть его имени, естественно, в этот раз. Но мнение редакции может не совпадать с авторами передач, пишет Алексей. Да, до определенного времени, пока они не утеряют доверие. А потом они потеряют доверие. Да не утеряем же мы доверие нашего главного редактора. Вот что я вам хочу сказать. Да не утеряем же мы этого доверия. Да не утеряйте вы доверие вашего начальства. Живите, учитесь у мастеров. Постигайте искусство управления людьми. Вызывайте доверие у своего начальства. Процветайте, воспитывайте детей. И все мы вместе войдем в будущее в сильной, мощной, красивой России. Новости. Да, вот эта новость про Шарли Эбдо, конечно, лишний раз доказывает, что это настолько сортирный журнальчик, тупорылый, что просто беда какая-то. Нарисовали сборную Франции в виде обезьян, которые принимают Кубок мира то за апельсин. Это Шарли Эбдо. Вот в чем весь прикол? Я просто помню, как все «Je suis Charlie». Вот я просто помню, как все маршировали и «Je suis Charlie». Мы Шарли, так они поддерживали это Шарли Эбдо и прочее, как и свобода слова, и пусть они самовыражаются. Но абсолютно дегенеративное издание, которое населяют злобные какие-то кретины. Я не понимаю, в чем смысл свободы такого, ну, такой свободы слова. Когда объективно людей оскорбляют по вере, людей оскорбляют по цвету кожи, людей оскорбляют по всему, по любому предлогу, который им кажется, там, смеются над жертвами, там, каких-то терактов, еще чего-то. Ну, правда, конченое, конечно, местечко, этот Шарли Эбдо. И когда все наряжались и изображали, что они Шарли, я думаю, уже люди там 10 тысяч раз пожалели некоторые. А если потерял доверие сам к себе? Уволить себя, козлоед. А давайте голоснем, поддерживаем их сейчас или нет. Кого? Шарли Эбдо, что ли? А тогда никто их особо не поддерживал. И много было людей, которые сомневались, что, в общем, что их надо поддерживать. Это такие люди, которые сами, в общем, провоцируют скандал в обществе, люди, сами провоцирующие неприязнь в обществе, люди, сами провоцирующие дискриминацию в обществе. И потом, когда кто-то их убивает, это, в общем, наверное, сильно закономерно просто. Это не оправдывает убийство. Не оправдывает. Но это, наверное, закономерно. То есть, если ты будешь людям плевать в лицо, то кто-нибудь, наверное, тебя ударит. Скорее всего, когда-нибудь. Так пойти сейчас на улицу и начать на всех орать что-нибудь. Кто-нибудь, наверное, ударит. А кто-нибудь, может, и порежет. А кто-нибудь, может, и застрелит. Это не оправдает их и не снимет с них ответственности за убийство твое. И за удар тебя. Но это будет закономерно, потому что... Ты провоцировал человека? Да, он спровоцировался, но ты его провоцировал. Причем непонятно зачем. Добрый вечер, дорогие друзья. Французские пусси-райты. Ну да, просто давайте так. Пусси-райты наши, это... Точнее, пуссерайт — это наши Шарли Эбдо в каком-то смысле. Ну, вы поняли, потому что во Франции это давнишняя традиция. Так, как Порох хотел заделаться под это, но у него даже не вышло, пишет Максим. Ладно, давайте дальше. Это тупо хайп. Да, это тупо хайп, но хайп на таких вещах, на которых, ну, легко хайпиться, но непонятно зачем. Экс-главе столичного СКР Дрыманову вменяют получение взятки в 200 тысяч долларов. Деньги якобы предназначались за освобождение Андрея Кочуйкова, криминального авторитета, известного как итальянец. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах, знакомый с ходом дела. Ранее появлялась информация, что сумма одной из взяток, полученной Александром Дрымановым, составила 10 тысяч евро. Бывшего главу московского управления СКР арестовали накануне. Ну да, действительно, эта ситуация развивается. И вот здесь теперь мы поняли, какая была сумма взятки. 200 тысяч долларов. Что такое 200 тысяч долларов по нынешним временам? Я просто хочу посчитать. Сейчас 3 секунды, я посмотрю, какой у нас курс. 63,82. Ну, давайте 63 возьмем, да? 63 возьмем, потому что вряд ли, если 63,82, то ты там столько продашь его, обменяешь, что... Давайте 63. 63 умножить на сколько? 200 тысяч, да? 12 миллионов 600 тысяч рублей. Ну, я бы не сказал, что это, конечно, какая-то колоссальная, суперкрутая взятка. Взятка — это колоссальная, но это не суперкрутая сумма, которая изменяет ход жизни. Вот. И я думаю, что это, скорее всего, только один из эпизодов деятельности профессиональной Дрыманова, на котором он, в общем, спалился. Но, скорее всего, этих эпизодов было гораздо больше. 200 тысяч долларов — это 12 миллионов 600 тысяч рублей примерно. Давайте сделаем рубрику «Битва пародистов». Я буду вам звонить и говорить голосом Михалкова, выше 22-й. Говорит, Максим, что, все-таки уже нечем заняться, да? Такая вот шутка, как вам? Это я про Галкина, я шучу сейчас. На РС-7 хватит, пишет пылесос. Это я вам согласен с вами. Для взятки сумма не важна, 508-й говорит. Я понял, но я думаю о другом. Сколько он вообще вот так за свою жизнь мог заработать? Понятно, что 200 тысяч долларов за освобождение криминального авторитета. Смотрите, это за освобождение криминального авторитета. Не за то, чтобы улучшить его как-то пребывание в определенных местах, не столь отдаленных, а именно за освобождение 200 тысяч долларов. Не такая, в общем, и большая сумма. Интересно, а вот, например, если есть полицейский, и вот у меня какой-нибудь друг так вот сел в тюрьму, и я вот со своими друзьями скинулся и предложил ему 200 тысяч долларов, он может освободить моего товарища? Тот же вообще даже не какой-то не криминальный авторитет, а так себе, подумаешь, пешка какая-то. На него даже и внимания никто не обратит. Интересно, вот у меня сейчас возникают. Освобождение на время следствия, пишет 508-й. Думаете, в этом дело? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, Владислав.
Да, Владислав.
Генерал Следственного комитета города Москвы — это мизерная сумма. Он столкнулся с ФСБ.
Что это значит?
Это значит, что с ФСБ сталкиваться не надо.
А как он столкнулся с ФСБ?
А так, ФСБ у нас над всеми.
Ну, я, в общем, примерно понимаю. Вы мне объясните только другое.
Не надо было. Они кого-то там пытались сажать из ФСБ. Следственный комитет, по идее, это прокуратура.
А, вон о чем вы говорите. То есть вы думаете...
Следственный комитет при генеральной прокуратуре, но у нас ФСБ выше.
Нет, уже не при генеральной прокуратуре. Вы не знаете, вы не заметили, как прокуратуру со Следственным комитетом развели. И прокуратура в связи с этим и Следственный комитет довольно часто кусаются. Вы не заметили это? Вы не обратили на это внимание? Сколько скандалов было. Взятки надо брать грамотно, разучились, пишет Алекс Финский. Ну, хотите, я вам еще одно? Суд приговорил генерала МВД Ворчука к 6 годам колонии строгого режима. Это сегодняшняя новость. Бывшего заместителя главкома внутренних войск признали виновным в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Ну, примерно равная сумма. С выдвинутыми обвинениями Вячеслав Ворчук согласился. Решение вынес Московский гарнизонный военный суд. В ходе прений прокурор просил для генерала 12 лет колонии строгого режима и штраф 200 миллионов рублей.
Установлено, что Варчук получил 10 миллионов рублей через посредника от подчиненного, который полагал, что может рассчитывать на дополнительное финансирование на 250 миллионов рублей. Речь шла о закупке спецтехники. Согласно официальным данным, генерал Варчук с 2002 года курировал финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата внутренних войск. У него есть орден дружбы и заслуги перед Отечеством второй степени, а также звание заслуженный экономист России. Ну, наэкономил хорошо, Варчук, действительно, молодец. Обратите внимание, то есть антикоррупционные дела идут. На уровне глав столичного СКР, на уровне генералов МВД идут. Довольно неплохо идут. Следственный комитет — это аналог ФБР, пишет Олег Ред. Ему просто изменили меру пресечения за суд, и срок не, отвечал. Не понял, 508-й, что вы здесь написали. То есть я не совсем понял ваше замечание, так скажем. Если можно, объясните. Он сажал Ходорковского. Серьезно, что ли? Серьезно сажал Ходорковского? Это очень интересно. А освобождение правоку было, а что в Верной Франции, это же Следственный комитет, оно... Да, понятно. В фильме «Бумер 2» показана рабочая схема освобождения из тюрьмы, пишет 90-й. «Бумер 2». Кстати, я, по-моему, «Бумер 2» никогда и не смотрел. Вот «Бумер 1» я помню, а «Бумер 2» не помню. Кстати, недавно попытался посмотреть фильм «Бумер». Такое откровенно, не знаю. Честно вам сказать, этот фильм «Бумер» такое вообще отстой. В те времена, когда я его смотрел, я был тогда школьником, мне казалось, что это очень крутые дядьки и прочее. А вот я сейчас смотрю на них, вот идиоты идиотами. Вот прям кучка идиотов куда-то едет и что-то довольно странное все время обсуждает и принимает какие-то очень странные решения. А что не так? У нас Кожевникова российски прошлась по ним в Инстаграме, по Обаме роднина, хакт, пишет Лидерок. А то и так, Лидерок, понимаете, в чем дело? Я за Кожевникова вот не отвечаю, и Кожевникова не журналист, и кто там у нас еще там, Роднина или кто, она тоже не журналист. В основном они были депутатами на тот момент, насколько я понимаю. Это во-первых. Во-вторых, Запад рассказывает нам о том, что есть определенные правила, и Запад нас учил, что по этим правилам надо жить, и Запад рассказывает о том, что ни в коем случае нельзя говорить слово «негр», например. Понимаете? А потом вот такие вещи сами вытворяют. И это, в общем, довольно странно. Довольно странно выглядит, как мне кажется. То, что у нас некоторые люди не политкорректны, то, что у нас некоторые люди шутят про бананы, ну, таков уровень их интеллектуального развития, понимаете? Они думают, может быть, что это смешно. Я такие вещи не поддерживаю, хотелось бы сказать. Посмотри фильм про революцию 17-го. Дебилы дебилами, Джонни Хитч говорит. Сибирский цирюльник, освежи. Что ты наделал? Пишет Биг Бро. Да, это я тоже помню. Музыка хорошая в «Бумере». Ну, в общем, да. Димон! И так ты им сопереживаешь? Давай так. Так мы им сопереживали в свое время. Вот. В этом плане, кстати, «Бригада» куда более взвешенным фильмом выглядит и сценарием. С точки зрения сценария «Бригада». Хотя тоже, ну такой бред. Я знаю, что жизнь моя не дороже этого песка. Важно, что скажут люди. Ведь если про меня или про вас кто-то скажет, что вам фуфло, то зачем тогда жить? Че, серьезно? Когда Саша Белый идет на карьер... Вы что, не помните? Разбираться идет Саша Белый на карьеру. Вы что, забыли, что ли, этот момент? Зато смело, зато по-мужски. Вот. Фигня, наизусть помнишь, пишет Мишка. Так я пересмотрел, Мишка, как же без этого? Смотрел, да. Вот. А что поделать? Да, вот вы мне, Владимир, присылает обложку Шарли Эбдо, да, вот в виде обезьян изображена сборная Франции по футболу. Не вношу расизма, но слова Обамы про разодранную в клочья экономику, я готов даже скатиться об этом до него, пишет Игнат. Я не знаю. И фильм «Брат» тоже дрянь, пишет 6-й. Нет. В «Брате» очень много удачных крылатых выражений. Очень-очень много. Вот. Актерская игра там получше. я вам честно скажу. Хотя, конечно, балабановские фильмы в основном, конечно, чернушка такая. Чернушка чернушкой. Ничего не поделаешь. Но много что пошло в народ. А особенно «Не брат, ты мне», пишет Мишка. Ну да, тоже российские выкрики, я с вами согласен. И, когда показывают по телевидению, это все запикивается там. Или как-то вообще, не то что запикивается, а просто вырезается, вымарывается из этого фильма. Там есть и про евреев. Когда, значит, главный герой спрашивает, а ты случайно не еврей, своего товарища, вот, бродягу? А ты случайно не еврей? Нет, говорит, немец, а что? Ну, я евреев как-то это, не очень. Говорят, что Балабанов в результате этого поругался то ли с Германом, то ли с кем. То есть они что-то поругались там на эту тему. Я евреев как-то не очень. Да, в этом фильме довольно много ксенофобии, расизма. А про болгар? Ну, то же самое, то же самое. С другой стороны, во многом этот герой, он как раз отражал, наверное, на тот момент мысли простых людей, так скажем, населяющих Россию. То есть, если дистанцироваться и не пытаться себя ассоциировать с этим человеком, то в то время, а в то время, вы знаете, были очень сложные отношения, например, с Северным Кавказом. Я сейчас совершенно политкорректно говорю, и поэтому ожидаемо, наверное, было услышать подобную фразу от человека, который пришел с Чеченской войны, а он, как известно, главный герой этого фильма, он пришел с Чеченской войны. Вот помните, да? У них там-то три друга, они все прошли Чечню, вот это вся история. А он рассказывает, что он был писарем при штабе. Ну, вы поняли. Балабанов гений однозначно. Очень, ну, я не знаю насчет гения, Артем, не люблю бросаться такими словами, типа гений, да? Но это очень талантливый режиссер. Талантливый, умел попасть с образами в точку, умел попасть. Достоверность мог воссоздать на экране. Пусть она была все равно художественной, но ты в этот художественный вымысел ты верил и не находил в нем изъянов. И ты не задавался вопросами, а почему так? И, в общем, у тебя есть ответы. Логика там присутствует. А «Груз-200» — вот это чернуха. Ну да, и «Груз-200» тоже чернуха, чего ж тут говорить. Не, Балабанов вообще чернушный режиссер. Ну, давайте будем говорить честно. Как и Квентин Тарантино, чернушный режиссер. Но при этом есть удачные фильмы, и которые нам нравятся. Вот. Ну, они чернушные, ну что поделать, такие режиссеры в такой стилистике работают. Слышь, малая, тебя здесь никакая гнида не обижает. Там, по-моему, гнида, да, было с пира, если я не ошибаюсь. Немец, нет, русский, а у меня дед на войне умер. Бывает. Да, это все фразы из этого фильма. Да, это откуда? Эхо войны. Бывает. Одним словом, румын. Так он болгарин. А какая разница? Но вы мне за Севастополь ответите. Бендеровец, да, там. В смысле, господи, бендеровец. А он, кстати, говорит, по-моему, бендеровец там, если я не ошибаюсь. Вот. Или бандеровец, он говорит. Должен быть. По-моему, он говорит бендеровец там. Надо... Подожди. Бендеровец, вы мне за Севастополь... Так, ну там он должен уже как-то подхватить, я думаю. Так, брат 2. Диалог в аэропорту. Сейчас. Да, вот давайте посмотрим сейчас. Ага. Сейчас у нас реклама. А как включить звук? Скажи мне, пожалуйста, Жень. Мы хотим вспоминать фильм «Брат 2». Мы хотим вспоминать все вместе фильм «Брат 2». Нам интересно вспомнить доскунально. Так, есть. Все, включай звук. Чего?
You speak English? Говорите по-английски.
А, не понимаю.
Громче.
Русский.
Какая цель вашего визита в США?
Это конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ.
Как долго будет ваше пребывание в США?
4 дня.
4 days.
Там же написано.
It's written there.
Вот билет обратный.
There's the return ticket. Где вы будете жить?
В гостинице.
In a hotel.
Вот в приглашении написано.
Here's the invitation.
Welcome to the United States.
Добро пожаловать в США.
Thank you very much. Вот уроды.
Ну, это тоже характеризует нас в какой-то мере, да? И вот он, вот этот. Ну, это сало, яблоки есть, понятное. Дальше. А, во!
Вот, вот оно. Хорошо, сейчас будет.
Слышь, братан, как мне до города добраться?
На такси.
Слышь, земляк, а где здесь русские живут?
Москальвинина земляк.
Бендеровец?
Вот.
Чего?
Ну ладно, парни, пока.
Правильно я процитировал. Правильно я процитировал. Он говорил именно бендеровец. Хотя правильно, конечно, говорить бандеровец. Значит, хорошо я помню этот фильм, слушайте. Хорошо, почти наизусть. Тихо очень. Ну, как было. Про Севастополь в ресторане. Да. Я вчера вновь посмотрел «Кин-дза-дза». Вот тоже фильм мировой, пишет Игорь. Слушайте, «Кин-дза-дза» — это фильм... Он гораздо глубже, чем, естественно, и «Брат», и «Брат 2», и вообще все остальные произведения Балабанова. «Кин-дза-дза» — в нем много философии. В нем много незыблемых таких вот вещей, да, основ взаимодействия человеческого общества, так скажем, которые применимы к любому обществу в любой момент. То есть поэтому... Там много сатиры очень социальной. «Кин-дза-дза» — это очень сильная вещь. Это очень сильная вещь. Это Данелия, вы чего? Да, Али Алиев, да. «Кин-дза-дза» — это Данелия. Мы не спорим, поэтому я говорю, что этот фильм, он сильнее всех остальных фильмов, во всяком случае, балабановских фильмов он сильнее, точно. «Кин-дза-дза» — это вещь запредельно крутая. Естественно, когда ты смотришь это сегодня, как это снято, по качеству картинки, это вызывает очень много вопросов, но по содержанию, по тому, как работают актеры, по всему остальному, ну, это супер. Это вышка! «Кин-дза-дза» — это вышка. Но вы знаете, что я фанатею по фильмам Данелли, я ничего не могу с собой поделать, потому что вот этот юмор высокого штиля, так скажем, высокий юмор, настоящий юмор, как он есть, он мало кому даровано счастье обладать таким юмором. Это очень редкий дар. И тем более как-то это потом отразить в кино. Понимаете, создать какую-то ленту полноценную, чтобы люди смотрели из года в год. Это очень круто. «Кин-дза-дза» еще рядом «Собачье сердце», пишет Сергей Викторович. «Кин-дза-дза» про путинскую Россию, пишет Виктора. «Кин-дза-дза» про любое государство. Вы до сих пор не въехали, Виктора. Вы настолько глупы, что вы до сих пор не можете понять, что это социальная сатира. И не только что даже про государство, а про любое общество. Где если у кого-то есть штаны определенного цвета, то надо перед ним ку делать. И вот садиться вот так, ку делать, понимаете? Потому что он выше тебя. Это в любом так обществе. Вопрос только в том, что в этом обществе ценится, да? Вот. А ку ты обязательно делать будешь. Вот. Пацак. Все, дальше, значит, прогулки по старой Москве. А я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.